Карзай о том, что переговоры уже идут.
В Москве 12 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Здравствуйте. Вот основные темы нашей программы. Турне Лиги избирателей по городам и новый видеоролик представителя общественности под названием «Я буду наблюдателем на выборах». Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая осуждает действия властей Сирии. Телеканал «Дождь» проверяет прокуратура. Оппозиционные фракции остановили работу ЗАГС Собрания Кировской области. Эти другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. Итак, Лига избирателей сегодня будет работать в Томске. Томск стал первым городом, который активисты Лиги посетят в своем турне по стране. Изначально они планировали проехать по России агитпоездом под названием «За честные выборы», но российские железные дороги запретили прохождение поезда по регионам. С организацией встречи с томичами также возникли проблемы. Обо всем этом расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
В списке городов, которые Лига избирателей собиралась посетить, изначально Томска вообще не было. Из-за его труднодоступности город находится в железнодорожном тупике. А гид-поезд «За честные выборы», отправься он по Транссибу, до Томска бы не доехал. Но после того, как РЖД отказали Лиге избирателей и те решили лететь самолетом, первым местом высадки выбрали именно Томск.
После того, как стало известно, что, собственно, агит-бронепоезд никак не выходит на нас, сами уже вышли сами организаторы в Москве. Они обратили внимание на наши комментарии в Фейсбуке, вот в группе «Агит бронепоезда», что мы изъявляли желание. Сказали, что вот планируются такие вылеты уже, собственно, «Агит бронесамолета». И предложили стать первым городом. Мы отреагировали на ура и сразу начали спрашивать, что им потребуется для этого, какие площадки, какие требования. Вот все такие технические вопросы. Начали подготавливаться.
Ренат Сулейменов, активист Томской лиги избирателей, рассказывает, что чувство радости от того, что в Томск едут активисты Лиги избирателей, сменилось переживаниями о том, как и где проводить встречу с томичами. Нужен был большой зал. И в последний момент все те, с кем предварительно удалось договориться, в помещениях отказали.
Несмотря на изначальную готовность, и уже там речь заходила о каких-то технических моментах, передачи счетов, да, для оплаты. В определенный день они нам отказали, сказали, что, извините, эта площадка уже занята. Есть небольшие основания полагать, что это связано именно вот с характером мероприятия. Потому что, ну, во-первых, была договорена, собственно, с директором, с менеджером. Ну, и такие вещи там, насколько я знаю, очень редко происходят.
В итоге договориться удалось с одним из развлекательных заведений Томска. Идея Лиги проста – бороться за честные выборы законными методами, отстаивать право жить в честной стране. Почему именно сейчас для будущего страны так важно, чтобы как можно больше людей не боялись занимать активную гражданскую позицию? Зачем надо становиться наблюдателями на президентских выборах? Будут рассказывать в том числе телеведущая Татьяна Лазарева и журналист Сергей Пархоменко. И, как говорит Ренат Сулейменов, эта встреча для томичей крайне важна. Активисты Томской лиги избирателей подчеркивают, эта встреча будет не про политику, а про гражданское самосознание. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Татьяна Лазарева, телеведущая, участница турне Лиги избирателей, в прямом эфире Радио Свобода. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Для начала давайте поговорим о том, какова, собственно, цель поездки Лиги по регионам. Так же, как и Лига не политическая общественная организация, я так подозреваю, турне преследует не политические, а скорее гражданские цели.
Ну, естественно, да, это не является как вот таким турне, агитация голосовать за кого-то или нет. Нет, это именно активизация какой-то гражданской позиции, которая так или иначе происходит на местах. И поскольку уж флагманом всего этого движения стала Москва, то сам Бог велел людям из Москвы ездить куда-то в города и в регионы, рассказывать о том, что мы там делаем, почему мы выходим на улицы, и делиться опытом.
Татьяна, с какими трудностями столкнулась Лига при организации этого турне? Я знаю, сначала вы хотели отправиться на гид-поезде в Томске. В Томск вы не собирались сначала заезжать вообще, там же не давали помещения. Сейчас как вас встречают и что вы планируете делать далее?
Сложно пока сказать, потому что просто пока не о чем говорить. Была пресс-конференция в РИА Новости. Вечером в 6 часов по местному времени мы встречаемся с собственно, та самая встреча, ради которой мы сюда и едем. Я думаю, только после этого будет понятно. Мы не понимаем вообще, сколько придет людей, придут ли они. Как бы, что там вообще, что здесь интересует людей, на какие вопросы мы будем отвечать. Поэтому сейчас пока сложно сказать. Но то, что мы в любом случае этими своими точечными такими перелетами ездим, конечно же, в города, где нас ждут и куда нас звали, то вот это факт. Да, Томска, может быть, не было в изначальной маршруте этого агитпоезда, но когда они узнали об этом, видимо, может быть, чуть позже, они сразу же сказали, что мы тоже хотим.
Татьяна, вы, простите, я вас перебью, вы наряду с Леонидом Парфеновым, Михаилом Шацем и другими представителями общественности, членами лиги, снялись в видеоролике, называется, который «Я иду наблюдателем на выборы». И все участвующие в ролике опираются прежде всего на то, что это интересно и важно для россиян. По сути, вы считаете, что это единственный способ добиться честнее выборов, которые будут честнее, это участвовать наблюдателем?
Ну, послушайте, речь же идет не только конкретно о выборах 4 марта. Речь идет о вообще каждодневном выборе, который делает человек в сегодняшней жизни. И еще один из выборов, который предстоит ему сделать в ближайшее время, это стать активным участником жизни или не становиться. Вот это, пожалуй, самое главное. Естественно, это активность, в том числе включает в себя хождение на там в качестве наблюдателя на выборы. Это же активность, которую мы будем здесь пытаться агитировать за нее. Это всевозможная активизация каких-то здесь вот сил людей для того, чтобы показать, что люди, в общем, хотят какой-то честной, открытой жизни. Ну, то есть это какие-то гражданские активисты, которые здесь уже есть, их можно организовывать. Вот. В этом смысле, конечно, все это не ограничивается 4 марта и наблюдателями, но это малые какие-то вещи, на которые мы способны, которые нужно делать.
И последний вопрос. Вы как-то заявляли, что, в отличие от общества, власть не готова к диалогу после выборов, независимо от их исхода. Пойдет ли власть на диалог? Вообще собирается ли она идти на диалог, по вашему мнению?
Прогнозы строить глупо, и я точно это буду делать. Вот. Потому что потом, как она пока себя ведет, понимаете, это все равно не является диалогом открытым, да, согласитесь. Это какой-то уход от открытого разговора, заболтывание его и подмена понятий. В общем, наша задача является в том числе и, конечно же, выйти на какие-то честные, открытые разговоры, потому что пока связь обратная может быть только тем, что как бы мы привлекаем внимание тем, что мы выходим на улицу, иначе нас никак просто не замечают. Да? Вот. Будем пытаться искать новые формы общения. Причем вы же понимаете, что это исходит от людей, от народа, да, от страны, а уж не от власти, как это ни странно. Ну, и я думаю, что мы будем в этом последовательно, и все-таки добьемся того, что на нас тоже начнут обращать внимание.
Спасибо, Татьяна. Татьяна Лазарева в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На административной границе Чечни и Дагестана за 3 дня боев, по последним данным, погибли 13 полицейских, 17 ранены. И Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию о ситуации в Сирии, в которой ответственность за многомесячное кровопролитие в этой стране возлагается на сирийские власти. В интернете заработал сайт акции «Белый круг», который участники движения «За честные выборы» планируют провести в Москве 26 февраля. В Владивостоке 9 членов экипажа российского рефрижератора «Рустика» начали голодовку с требованием выплатить долги по зарплате. И в Таиланде объявлены в розыск еще 2 подозреваемых в причастности к взрыву в Бангкоке. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. По 2 часа дня не пропустите в эфире «Радио Свобода» журнал «Поверх барьеров. Российский час». Вот темы программы. Премии журнала «Звезда». Сборник «Книга как памятник культуры». Пристань театра имени Вахтангова. Ведет программу Марина Тимашева. Радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час» в 14.07 на «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и на очереди обзор прессы. В интервью российской газете глава счетной палаты Сергей Степашин предложил свои услуги для выработки вариантов того, как бизнес может заплатить государству за приватизацию 90-х. Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, Владимир Путин назвал приватизацию нечестной и предложил взять с бизнеса разовый сбор. Подробности этой публикации и мнение эксперта представит моя коллега Валерия Шабаева.
Сергей Степашин согласен с главным выводом Путина. Он полагает, что хотя это будет непросто, можно посчитать разницу в цене тех активов, за которую они приобретались в 90-х годах, и что они стоили на самом деле. Если в этом есть необходимость, можно решать вопрос через судебные процедуры, подключить независимые органы финансового контроля, в том числе счетную палату. Степашин напомнил, в 2003 году счетная палата закончила исследование итогов приватизации России в 90-х годах. Проанализировав итоги, мы открыто честно сказали, она была проведена по худшему варианту из всех европейских стран. Это я дословно цитирую члена экспертной группы, которая работала вместе со счетной палатой, Нобелевского лауреата, американского профессора Джозефа Стиглица. Он человек беспристрастный, выросший на рыночной экономике. Ни одна страна мира, в том числе страны Восточной Европы, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, я уже не беру Китай, Вьетнам, такого рода приватизации не проводили, добавил Степашин. Действительно ли необходимо закрыть тему нечестной приватизации? Мой вопрос директору департамента стратегического анализа компании ФБК Игорю Николаеву.
На мой взгляд, все-таки необходимо. И вот почему. Я бы, может быть, и не считал бы так, но невозможно не обращать внимания на следующие факты. Вот уровень доверия у нас к крупному бизнесу в особенности у населения крайне низкий. В конце прошлого года, допустим, по данным социологического опроса, который проводил Левада-центр, только 16% населения доверяет крупному бизнесу. Это в разы меньше, чем в развитых странах. И это фундаментальная проблема. А почему в том числе такой низкий уровень доверия? Ну, потому что люди пока еще не забыли, и я думаю, не скоро забудут, что приватизация, она у нас была не просто нечестная, как мягко выразился главный прецедент на президентское кресло, она была грязной и справедливой. Поэтому проблема есть, безусловно. Вопрос не только в восстановлении социальной справедливости. Нет, пока будет столь высоко недоверие к бизнесу и к крупному бизнесу в особенности, у нас в меньшей степени доверяют, кстати, только политическим партиям и профсоюзам. Все, а дальше идет крупный бизнес по уровню недоверия, что называется. Поэтому это надо как-то решать. Другое дело, что вот так вот просто разовый взнос на тех, кто участвовал в приватизации 90-х годов, ввести и закрыть тему не получится. Не получится по ряду причин, но, по-моему, главное состоит в том, что, к большому сожалению, у нас эпоха нечестной приватизации 90-ми годами, а точнее эпоха нечестного обогащения, не закончилась. В 2000-е годы были нажиты новые крупные состояния. Тот, кто был близок к вертикали власти, тот и нажил.
А есть ли возможность достоверно посчитать, кто сколько, если предположить, что будет вот этот разовый взнос, должен заплатить?
С этим возникнут проблемы, безусловно. Какую-то формулу вывести можно для расчета этого налога, но она будет более чем оспорима. На самом деле, как мне видится, и уж если мы признаем проблему, что можно было бы сделать в такой ситуации? Мне кажется, обязательности или обязательного какого-то разового взноса не должно быть. Я считаю, что лучшая форма была бы, знаете, такая форма, то, что сейчас, в общем-то, если вспомнить инициативу Уоррена Баффета, набирает силу на Западе, где там так проблема не стоит остро. Это самообложение, что называется. Ну, например, создайте национальный фонд борьбы там с онкологическими заболеваниями. Мы знаем, сколь остро эта проблема стоит. Пожалуйста, вот жертвуйте свои миллиарды, решайте эту проблему, смягчайте, чтобы не так она остро стояла, решайте эту очень большую проблему.
Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев о путях решения проблемы нечестной приватизации. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Одна из главных мировых новостей сегодня. Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию, которая осуждает действия сирийских властей, жестоко подавляющих оппозицию. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Члены Генеральной Ассамблеи ООН 137 голосами «за» при 12 голосах «против» и 17 воздержавшихся одобрили резолюцию, поддерживающую план Лиги арабских государств. В плане содержится призыв к президенту Асаду уйти в отставку и резкое осуждение нарушений прав человека его режимом. Соавторами резолюции стали более 70 государств. В числе стран, которые проголосовали против этой резолюции – Белоруссия, Венесуэла, Иран, Китай, Куба, Россия, Северная Корея. В резолюции решительно осуждаются продолжающиеся массовые и систематические нарушения сирийскими властями прав человека и основных свобод, такие как применение силы против гражданских лиц, казни, убийства и преследования протестующих, правозащитников и журналистов, произвольное задержание, исчезновение людей, блокирование доступа к медицинской помощи, пытки, сексуальное насилие и жестокое обращение, в том числе с детьми. Члены ассамблеи призвали начать политический процесс при участии всех сторон. Они поручили генеральному секретарю ООН содействовать Лиге арабских государств в ее усилиях по мирному урегулированию сирийского кризиса, включая назначение специального посла и оказание технической и материальной помощи. Генеральная ассамблея осудила любое насилие, откуда бы оно ни исходило, и призвала все стороны в Сирийской Арабской Республике, включая вооруженные группы, незамедлительно прекратить любое насилие в соответствии с инициативой Лиги Арабских Государств. Документ призывает сирийские власти предоставить безопасный и беспрепятственный доступ для оказания гуманитарной помощи нуждающимся. Он также требует от правительства Сирии освободить всех, кто был произвольно задержан в результате недавних инцидентов, а также вывести из населенных пунктов все вооруженные подразделения. Заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов назвал резолюцию Генассамблеи несбалансированной, посетовав, что все ее требования направлены к правительству Сирии, но не к оппозиции. Представитель России в ООН Виталий Чуркин заявил, что на взгляд российской делегации документ не соответствует задачам прекращения всеми сторонами насилия и продвижения внутреннего политического процесса.
Он в большей степени является отражением вызывающей у нас обеспокоенность тенденции попытаться изолировать сирийское руководство, отказываться от каких-либо контактов с ним, навязывать извне формулу политического урегулирования.
Представитель Соединенных Штатов в ООН Сьюзан Райс считает, что Генассамблее дан четкий сигнал сирийскому народу о поддержке мировым сообществом его стремления к свободе и демократии. Она добавила, что никогда Башар Асад не был в такой изоляции. Незадолго до принятия резолюции генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что режим Асада почти определенно осуществляет в Сирии преступления против человечности.
Алан Давыдов рассказал о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая осудила действия властей Сирии. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Законодательное собрание Кировской области приостановило свою работу после того, как группа депутатов от оппозиционных фракций демонстративно покинула зал заседаний. Парламентарии от Коммунистической партии и «Справедливой России» заявили, что не вернутся к законотворческой деятельности, пока их требования не будут удовлетворены. Чего же требовали оппозиционеры? О предвыборной ситуации в Кировской области рассказывает наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Депутат-коммунист Валерий Турулло потребовал перед началом пленарного заседания областного законодательного собрания включить в повестку дня 3 дополнительных вопроса. Об отстранении председателей территориальных избирательных комиссий Кирова, об административном давлении на оппозиционных кандидатов в депутаты городской думы, о недопустимости применения черного пиара во время выборов.
Сегодня законодательное собрание в конце концов должно принять решение, обсуждаем мы в такой постановке вопрос или не обсуждаем. Если же не обсуждаем, и не включается в повестку. Лично я покину заседание, потому что нарушается сегодня конституционное право.
Вместе с Валерием Турулло зал заседаний покинули еще 18 депутатов от фракции КПРФ и «Справедливой России», заявив, что вернутся только в случае выполнения их требований. Вместе с оппозиционерами пропал и кворум. Целый ряд важных вопросов не был рассмотрен, возмущался председатель законодательного собрания «Единорос» Алексей Ивонин.
Самая главная обязанность депутата – участвовать в заседании законодательного собрания, а не вот так поступать, как поступают наши уважаемые партии. Они нарушили вот это соглашение, нарушили и вышли из зала.
Почему же депутаты вышли из зала? Причиной опять стали нечестные выборы. На этот раз в Кировскую городскую думу. Более половины кандидатов самовыдвиженцев и все кандидаты от партии «Правое дело» выбыли из предвыборной гонки еще до ее начала. Их подписные листы листы были признаны избирательной комиссией недействительными. Как же проверяли подписи, расскажет кандидат самовыдвиженец Антон Долгих.
Я просто был поражен тому цинизму и беспределу, с которым люди стремились отказать мне в регистрации. Случайная выборка проведена не по закону. Проверены все 100% листов. Допускается брак 10 подписей. Но я нашли 13. Там у кого-то указан адрес проживания вместо адреса прописки. У кого-то, что меня очень насторожило, в цифре паспорта те цифры 3 должна быть, а у меня якобы 8. И так в трех местах.
В результате жесткого административного давления сняли свои кандидатуры с выборов врач-гинеколог Елена Закалата и врач-травматолог Андрей Андронов, избиравшиеся от оппозиционных партий. Во власти черных политтехнологий оказалась профессор-кардиолог Екатерина Тарловская, кандидат в депутаты от «Справедливой России» по 7-му округу.
То есть они вот как действительно отстреливают, как говорится, людей по одному. То есть вся избирательная кампания построена вот на этом принципе. Как по писаному, на каждую, значит, практически встречу с избирателями приезжает у них бригада провокаторов. Где-нибудь там в стороночке иномарка, из нее вылезает человека 4, двое молодых людей в таких шапочках надвинутых, и две женщины такого пожилого возраста, очень так прилично одетые. И, значит, вот эта компания так подходит и так рассасывается, значит, ну, в толпе. То есть они начинают задавать всякие дурацкие, идиотские вопросы, уводить тему там по принципу там, а вот вы, а ты дурак. Несколько технологий, значит, применяется всяких. Но последний раз-то я уже, вот молодые люди сказала, говорю, молодые люди, вы вот сразу народу скажите, вам сколько заплатили вот за этот выезд? Я знаю, что вам платят от 500 до 1000 рублей. Поделитесь вот с коллективом, так сказать. Может, кто-то еще хочет так деньги заработать, все, они и сразу мгновенно в машину сели и уехали. И вчера вот мы это все на пресс-конференции, там были все телеканалы, были радиостанции, были многие печатные издания, то есть толпа народа набилась. И ни одного слова в эфире вечером о пресс-конференции не вышло. Вы понимаете, и мне стало страшно. Не мне лично за себя стало страшно, а мне стало страшно за ситуацию в городе и в стране.
По мнению независимых экспертов, если бы выборы в Кировскую городскую думу проходили честно, «Единая Россия» получила бы не больше 10 мандатов из 36, но при существующем порядке вещей имеет шанс получить больше половины. Екатерина Лушникова из Кировской области для «Радио Свобода».
Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Диалог историков на постсоветском пространстве. Возможно ли подлинное взаимопонимание? Ведет программу Виталий Портников. Программа «Время гостей» в 19 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». А вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вот тема второй части нашей программы. Прокуратура проверяет источники финансирования телеканала «Дождь» по запросу депутата Государственной Думы. Власти Москвы поручили социальным работникам обеспечить голосование на выборах. В мэрии эти сообщения отрицают. И обсуждение предложения Владимира Путина разбить парк на месте снесенной гостиницы «Россия». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. На административной границе Чечни и Дагестана за 3 дня боев, по последним данным, погибли 13 полицейских, 17 ранены. По данным Интерфакса, сотрудники сил безопасности уже несколько дней проводят спецоперацию против блокированных в горной местности боевиков. Сведений об убитых боевиках нет. В городе Нарткала в Кабардино-Балкарии продолжается контртеррористическая операция, которая началась накануне. По данным правоохранительных органов, в подвале одного из частных домов блокирована группа боевиков. Вчера в перестрелке был ранен полицейский, убиты 3 боевика. Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию о ситуации в Сирии, в которой ответственность за многомесячное кровопролитие в этой стране возлагается на сирийские власти. В поддержку резолюции выступили 137 стран-членов ООН, против были только 12. 17 воздержались. В интернете заработал сайт акции «Белый круг», который участники движения «За честные выборы» планируют провести в Москве 26 февраля. Активисты намерены организовать живую цепочку на всем протяжении Садового кольца. В Владивостоке 9 членов экипажа российского рефрижератора «Рустика» начали голодовку. Они требуют от судовладельца выплатить долг по зарплате в 65 тысяч долларов и оплатить их возвращение в Новороссийск. Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить россиянину компенсацию в размере более 56 тысяч долларов за пытки в милиции. В Ливии сегодня отмечают первую годовщину начала восстания против режима Муаммара Каддафи, результатом которого стало свержение и гибель этого авторитарного лидера, находившегося у власти более 40 лет. США в четверг объявили о введении санкций против Министерства информации и национальной безопасности Ирана, которое Вашингтон обвиняет в поддержке терроризма, нарушении прав иранских граждан и оказании помощи правительству Сирии. Представители афганского движения «Талибан» опровергли заявление президента Афганистана Хамида Карзая о начале трехсторонних переговоров о национальном примирении в стране между правительством и талибами при участии Соединенных Штатов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Власти Москвы поручили социальным работникам на выборах 4 марта обеспечить голосование за кандидатов в президенты и действующего премьер-министра Владимира Путина. Один из способов – использование переносных урн на дому. Об этом накануне сообщили очевидцы обсуждения. Однако в московской мэрии отрицают попытки соцработников влиять на голосование инвалидов и пенсионеров. В теме разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
На совещании с руководителями центров социальной защиты населения 13 февраля вице-мэр Москвы Петр Бирюков поставил перед ними задачу обеспечить определенное количество голосов за Владимира Путина на выборах 4 марта. Об этом сообщает член рабочей группы по защите избирательных прав при президентском совете по правам человека Илья Шаблинский. Он знает эту историю со слов чиновников, которые присутствовали на этом совещании. Вот что Илья Шаблинский рассказал в интервью «Радио Свобода».
Это было совещание не в мэрии, а в одном из центров социального обслуживания на юге столицы. Мирюков, насколько я понимаю, достаточно успешно себя проявил во время выборов 4 декабря, обеспечивал большое количество процентов за «Единую Россию» и сейчас выполняет ту же функцию. Он вел агитацию за одного кандидата, за Путина, упоминал о том, что Соединенные Штаты Америки внимательно следят за этими выборами. Он, насколько я их понял, указал на ответственность, которую будут нести должностные лица, руководители управ, которые не обеспечат соответствующего показателя голосования за этого кандидата. Аудиторией были вот руководители управлений, в частности, управления социальной защиты. Он им не приказывал, а побуждал, ставил перед ними задачи. Задачи эти были именно в обеспечении определенных показателей голосования за Владимира Путина.
По вашей информации, обсуждалось ли, как выполнить указания вице-мэра?
Вице-мэр, конечно, в такие детали вдаваться не мог, но они обсуждались с другими людьми, как я понимаю, из управы, из префектур. Могу только сказать об одном из методов. Вряд ли его рекомендовал сам Бирюков, просто он обсуждался. Это активное использование переносных ящиков для голосования. Они ведь вне поля зрения веб-камер.
По словам Ильи Шаблинского, на совещании также обсуждали вопрос явки людей на митинг 23 февраля в поддержку Владимира Путина. В пресс-службе мэрии Москвы корреспонденту «Радио Свобода» отказались дать немедленный комментарий. Власти города пообещали ответить на отправленный запрос в понедельник. По данным агентства «Интерфакс», представители Мосгоризбиркома заверили, что в столице контролировать голосование во время президентских выборов, в том числе и на дому, будут до 50 наблюдателей. Вместе с тем сотрудники органов социальной защиты не участвуют в процедуре самого голосования. На сайте проекта «Карта нарушений на выборах», запущенного Ассоциацией «Голос» в конце января, зафиксировано несколько жалоб на работу центров социального обслуживания населения. По мнению Григория Мельканьянца, исполнительного директора Ассоциации «Голос», технология голосования на дому может использоваться для того, чтобы повысить явку на выборах и обеспечить определенное голосование. Однако, чтобы домой приехал представитель участковой избирательной комиссии, заявление должен писать сам голосующий.
Это покушение на добровольное участие в выборах, потому что голосование на дому должно применяться лишь в случае, если избиратель оставил заявку либо лично, либо там через своего какого-то там представителя в избирательной комиссии о том, что он хочет проголосовать. Мы отмечаем очень много случаев, когда берут и просто по каким-то непонятным спискам, там, в которые 100-200 человек избирательная комиссия выезжает на голосование на дому, тем самым нарушая вот порядок такого голосования, потому что они должны обеспечивать голосование не по спискам, а по специальным вот этим заявкам. Вся вот эта конструкция построена лишь с одной целью – повысить явку, и, соответственно, вот эти социально незащищенные группы граждан будут принуждаться к голосованию, либо до них просто не будут доезжать и там, так сказать, какие-то манипуляции проводить с этими пустыми бюллетенями. Это один из элементов возможных манипуляций. Не нужно рассматривать, что только на голосование дому будут там пытаться что-то там делать.
Григорий Мельканьянц пояснил, что в переносную урну может поместиться до 400 бюллетеней. Наталья Джампаладова, «Радио Свобода», Москва.
Сталкивались ли вы с давлением на избирателей? Вот как на этот вопрос ответили жители Снежинска. Корреспонденту «Радио Свобода» Арине Муратовой.
Только по телевизору. Жизни нет. а там в Москве с ума сходят. Думаю, что на самом деле очень редко, если на кого-то давят.
Нет, нет. Выборы в нашем городе проходят довольно-таки демократично. Проблем никаких нет. Народ с большим интеллектуальным потенциалом, и на наш народ очень тяжело давить. То есть свое собственное мнение, и мне кажется, что здесь понимают, что если начать давить, то получишь обратный результат. То есть как бы есть особенность города.
Достаточно вечером включить телевизор и почувствуешь это давление на себе. То есть нас пугают ужасами революции. Говорят, если не он, то кто?
Я никогда не слышу. Ну, кто меня может заставить, гражданина России, вот под что-то тут плясать? За кого хочу, за того и голосую.
Давление на избирателей? Нет, ни разу не слышала. Ни на работе, ни среди друзей. Но вообще бы не пошла на голосование, если кто-то начинает давить. Не...
Ну, лично я не сталкивался. Ну, случаи знаю такие.
Я не слышал. Просто бывает, что навязчивость есть. Ходит по квартирам, как бы, размножает брошюрки. А так, чтобы конкретно давление, я нет.
Нет, в нашем городе нет. Мы всегда добровольно ходим на выборы. Да, скорее всего, у нас настрой в городе такой спокойный. Мы здесь знаем, за кого голосовать. Ну, я даже не скрываю, что за Путиным будем. Может быть, где-то у нас какие-то недоработки есть, но вообще в целом предприятие очень изменилось. Я считаю, что это не последнюю роль Путин сыграл.
Слышала такие случаи, что военные по приказу вышестоящего лица, как под копирку, все голосуют за нужный номер. В местной газете вышла статья. Сейчас при существующей власти очень хорошо. А вот вы подумайте, прежде чем пойти на выборы. Мне вообще неприятно вот это. Выборы должны быть честными. То есть народ запуган, плохо информирован, информирован неправильно. Запугивают то, что при смене строя не будет ни работы, не будет ни жилья.
Никогда с этим не сталкивался. Никогда такого не слышал вообще. Может быть, где-то это есть. У нас же всегда находятся такие люди, которым лучше перегнуть, чем не догнуть. Это вполне возможно, но вот я лично с таким не сталкивался никогда еще.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, сталкивались если они с давлением на избирателей. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Телеканал «Дождь» стал объектом прокурорской проверки из-за трансляции митингов оппозиции в Москве. Депутат Государственной Думы от «Единой России» Роберт Шлегель отправил запрос в Генпрокуратуру, поскольку заподозрил, что «Дождь» и некоторые другие медиа освещали митинги за честные выборы не бескорыстно, а при зарубежном финансировании. При этом радио «Эхо Москвы» обратилось к телеканалу за правом ретрансляции предстоящих митингов 23 и 26 февраля, если они, конечно, состоятся. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Анна Бояринова.
Источники финансирования трансляции оппозиционных митингов интересуют Роберта Шлегеля как депутата Госдумы. Он считает, что некоторые медиа слишком активно освещали митинги на Болотной площади и проспекте Сахарова. По его мнению, телеканал «Дождь» предстал как информационный спонсор акции оппозиции, а не объективный информатор. Шлегель уверен, что телеканалу «Дождь» нечего скрывать, а официальная проверка прокуратуры лишней не будет и избавит от домыслов по поводу источника финансирования. Говорит Роберт Шлегель.
Это могут быть только домыслы. Сами они пришли, не сами, кто-то им платит, не платит, ходят они в посольство, получают они что-то там. Это вопрос, на который ни вы, ни я не можем дать ответа, не зная фактуры. А этой фактуры у нас с вами нет. А эта фактура может быть исключительно у органов, которые обязаны в данном случае провести проверку. Если там все чисто, никаких вопросов к этому нет. Если там есть какие-то нарушения, то тогда мы должны об этом знать. Кто-то строит догадки, я задаю этот вопрос. Да или нет, вот и все. Первично в этом запросе вопрос, на какие деньги организовывались эти митинги. Я указываю только одно СМИ, это «Дождь», потому что «Дождь» выступал, на мой взгляд, информационным спонсором активности. И я указываю иные интернет-СМИ. Мне важно понять, вот те люди, которые организовывали этот митинг, получали ли они деньги из-за рубежа, использовали ли они эти деньги для привлечения трансляции и средств массовых информаций. Вот очень простая последовательность. На проспекте Сахарова мы могли видеть, как «Дождь» организовал открытую студию, где находились журналисты, куда постоянно приходили те, кто выступал, как оттуда велась прямая трансляция. До этого постоянно появлялась информация именно на «Дожде» и в Твиттере, и на сайте, и в эфире, когда, что, где будет происходить. Это была не просто активность по объективному освещению, это было фактически организационное участие в организации митинга на Сахарова.
Руководство телекомпании заявляет, что трансляции акций оппозиционеров были организованы аналогично освещению митингов в поддержку Путина на Поклонной горе и также как работа на других массовых мероприятиях. Обвинения в информационной поддержке митингов за честные выборы на «Дожде» считают надуманным, говорит генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева.
Конечно, не обоснованно. Это же его версия. Конечно, нет. Мы СМИ, которые освещают все, и все митинги, не только поклоны, не только болото, не только сахарные поклоны, и заседания съезда Единой России и так далее, и так далее. Любой человек, который запросил бы у штаба эту точку, мог это получить. Мы запросили, нам ее дали, и мы там работали. Конечно, мы должны были обязательно быть рядом там со сценой, потому что мы хотели всех людей, которые были на сцене, затащить все в студию. Нормальные журналисты, естественные, ну и желание работать. Почему мне задают вопрос, откуда мы платим деньги сотрудникам на зарплату, который каждый день выпускает новости, приглашает представителей «Единой России» в эфир, ездит, снимает заседания, штабы и выступления Путина и Медведева. Почему мне задают вопрос, откуда мы берем деньги на это? Нет, у нас иностранного финансирования нет никакого. Я даже не знаю, что на это сказать. Понимаете, мои здравомыслие не находят ответ на такие вопросы. Желаю вам удачи.
Недоумевают и сами участники митингов оппозиции. Акции были организованы на народные пожертвования, а претензии Роберта Шлегеля абсурдны, говорит блогер, один из соучредителей Лиги избирателей Илья Варламов.
Это кажется смешным, я не знаю, как это обернут и что из этого прокуратура сможет вытянуть. А это можно сравнить, когда Центр избирком пожаловался, по-моему, что ролики о нарушениях на думских выборах хранятся на американских серверах. Вот это такие же абсурдные обвинения, что Дождь ведет какие-то трансляции. Трансляции с Болотной, трансляции с шествия на Якиманке, трансляции с Сахарова, с этих крупных митингов вели десятки людей, в том числе вел вот наш портал Ридус. За рамки обычной журналистской работы я не вижу, чтобы кто-то выходил. Что касается организаторов митинга на Сахарова и позднее шествия на Якиманке, был открыт счет, на который люди перечисляли пожертвования, делали добровольные взносы, и, насколько я знаю, там собрали несколько миллионов рублей, которые и пошли на организацию этого митинга. Вся информация, массу подробных отчетов занималась Ольга Романова, которая курировала этот счет, и она собирала деньги. Все отчеты в публичном доступе выложены, и господин Шлегель, если вы интересуетесь, может зайти на Facebook, на страничку, на которой собирали эти деньги, там все отчеты там еженедельные есть. О суммах, куда они пошли, там расписано, с какими компаниями были заключены договоры и так далее. В том числе и там свидетельство людей, кто деньги туда переводил.
Генпрокуратура рассматривает запрос депутата Роберта Шлегеля уже в течение месяца. Сам депутат не сильно надеется на скорый результат, но вызванный его запросом прокурорский интерес к телеканалу «Дождь» стал и общественным. Многие на этом фоне отметили, что «Дождь» уделил много времени обсуждению досрочной смены совета директоров на радиостанции «Эхо Москвы» и даже предложил выкупить у «Газпрома» принадлежащие концерну акции «Эхо». Попытка финансово вступиться за независимость другого средства массовой информации может стать частью депутатского расследования о том, откуда у «Дождя» деньги. Анна Бояринова для «Радио Свобода. Москва».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На административной границе Чечни и Дагестана за 3 дня боев, по последним данным, погибли 13 полицейских, 17 ранены. Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию о ситуации в Сирии, в которой ответственность за многомесячное кровопролитие в этой стране возлагается на сирийские власти. В интернете заработал сайт акции «Белый круг», который участники движения за честные выборы планируют провести в Москве 26 февраля. Во Владивостоке 9 членов экипажа российского рефрижератора «Рустика» начали голодовку с требованием выплатить долги по зарплате. Подробный выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода» главные темы дня.
Конфедерация снова с нами.
Комментарии экспертов.
Новый закон о выборах. Либерализация или имитация?
Право автора.
Андрей Остальский. Слыхали анекдот про Ротшильда?
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. С ними вас знакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's ожидает роста экономики России в 2012 году на 3,5% после увеличения ее объема годом ранее на 4,2%, как оценивает это агентство. Вместе с тем, согласно предварительным данным Федеральной службы статистики, темпы роста ВВП России по итогам минувшего года составили 4,3%. Прогноз правительства на текущий год составляет 3,7%. Просроченная задолженность по заработной плате в России в течение января увеличилась на 10,6%, составив 1 миллиард 954 миллиона рублей, говорится в материалах Федеральной службы статистики. При этом более 98% общей суммы долга приходилось на долю предприятий и организаций. Просроченная задолженность по зарплате из бюджета всех уровней в январе увеличилась почти в 5 раз до 38 миллионов рублей. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 6 по 13 февраля, согласно официальным данным, снизились на 0,1%. Стоимость одного литра топлива составила 26 рублей 79 копеек, или примерно 89 американских центов в пересчете. В целом, с начала года автомобильный бензин в России в рознице подешевел на 0,4%. Немецкая компания MAN, один из ведущих в мире производитель грузовиков, планирует к середине текущего года открыть свое первое в России производство самосвалов, сообщил глава российского представительства компании. Мощность завода, который разместится в Санкт-Петербурге, составит до 6 тысяч автомобилей в год. Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза в январе сократились на 7,1% к уровню такого же месяца минувшего года, сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей. Для сравнения, в декабре годовое падение составило 6,4%, а в целом оно продолжается уже пятый месяц подряд. Среди крупнейших рынков особенно сильно сократились продажи новых автомобилей во Франции и Италии, примерно на 21,17% соответственно. Курс доллара на сегодня 30 рублей 21 копейка, на 7 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 31 копейку, по сравнению с четвергом он подешевел на 14 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
О новостях экономики рассказал обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Институте медиа-архитектуры и дизайна под названием «Стрелка» прошло обсуждение недавнего предложения Владимира Путина – разбить парк на месте снесенной гостиницы «Россия» в московском районе Зарядье. По мнению экспертов, реализация привлекательной и, казалось бы, простой идеи сопряжена с серьезными трудностями. При этом многие сомневаются, что парк будет предназначен исключительно для рекреационных целей. Лиля Пальвелева продолжит тему.
От старинного посада Зарядье мало что осталось, и все же по периметру бывшей гостиницы «Россия» уцелели несколько объектов культурного наследия, церкви и два музеифицированных строения – английское подворье и палаты бояр Романовых. Слово директору палат Галине Щуцкой.
Конечно, это прекрасная идея создания парка, но есть настораживающие моменты. В предыдущем проекте худо ли бедно, но с нами консультировались, к нашему мнению прислушивались, и многое было сделано то, что мы просили в тех прежних проектах.
Но с вами не консультировались.
Никто, ни по каким вопросам. Хотя вот я уже много лет работаю директором музея, и знаю, что были уже проекты по сохранению памятников в Зарядье, к подходам к ним, тогда еще, когда гостиница «Россия» была. Я не знаю, сейчас обратятся ли к тем прошлым проектам, поговорят ли, побеседуют с нами, с нашими архитекторами. Вот хотелось бы эту сторону услышать тоже, потому что парк это прекрасно, но что в нем будет и как будет располагаться? А мы заинтересованы вот в сохранении этой заповедной историко-архитектурной зоны Москвы. И даже в советское время, хотя порушили много, но все-таки сохранили вот эту линию памятников. И сейчас бы это не потерять. И сделать бы это как-то все в комплексе с парком и так далее, и так далее. В частности, меня волнует, я слышала о том, что в этом парке будет не только концертный зал, обычные, так сказать, сооружения, но и хотят сделать открытые площадки для концертов. Вот это меня очень настораживает. Парк, понимаете, это такое общее название. Если все эти увеселительные мероприятия, которые проводятся сейчас на Васильевском спуске, на Красной площади, перейдут сюда, это очень опасно для наших памятников. На какой выйти сайт, познакомиться, какое есть задание техническое для проектов? Кто давал это задание? Что хотят видеть в этом проекте? И, может быть, пригласили бы еще на стадии вот только создания бы технического проекта нас, те, кто владеет этими памятниками. Они уникальны. Это вот наш памятник и палата английского двора, это конец 15-го, 17 век. Остальные храмы там и 17-й, и 18-й век тоже уникальные сооружения. Для Москвы это вот единственный древнейший такой район пред Кремлевским предградием, что называется. Чудом в советское время вот эти памятники сохранились. Не порушить бы сейчас то, что осталось.
И не похоже, что только лишь посадят деревья да поставят скамеечки. Мало кто знает, что уже 5 лет скрывается за строительным забором. Там отнюдь не пустырь, сообщает координатор общественного движения «Архнадзор» Петр Мирошник.
Стилобат гостиницы. Предложенные на конкурс картинки говорят потенциальному проектировщику, что стилобат сохранен, жив-здоров, и проектировать надо на нем. На самом деле стилобат сегодня разобран 60%, и оставшаяся его часть уже непригодна для восстановления. В центральной части стилобата, там, где стоял концертный зал, остается подземный бетонный бункер, сооруженный еще для недостроенной и разобранной высотки. Бункер изготовлен из высококачественного бетона, и разобрать его крайне сложно. По площади он занимает самый центр и находится ниже уровня стилобата и даже ниже уровня земли. Про бункер тоже сложный вопрос. Говорят, что это военный объект, говорят, что там ФСО сидит. Непонятно, пока информация о том, что там происходит, не будет обнародована, проектировать на этом месте что-то довольно бессмысленно.
Какие бы то ни было работы в Зарядье, нельзя начинать прежде, чем будут проведены археологические раскопки. Пробные работы уже были сделаны, и материал обнаружился богатейший, вплоть до целых кусков белокаменных фундаментов Китайгородской стены прекрасной сохранности. Дальше копать археологи не смогли, за строительный забор их не пустили. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Член общественной палаты, руководитель общественной организации «Право ребенка» Борис Альтшулер обратился к президенту России с просьбой помочь 13 бездомным многодетным семьям. По мнению Альтшулера, специализированные институты оказались не способны защитить права прежде всего детей. Елена Пляковская пыталась разобраться в ситуации.
В своем письме к президенту Медведеву член общественной палаты Борис Альтшулер напоминает, что 6 декабря 2011 года патриарх Кирилл обратился к уполномоченному по правам ребенка Павлу Астахову с просьбой о помощи 13 бездомным многодетным семьям. Однако, по словам Альтшулера, государственные чиновники откликнулись на боль и проблемы людей, в числе которых есть и несовершеннолетние дети, формальными отписками.
Позиция Павла Алексеевича Астахова по поводу этих семей, отчасти, судя по тому, что говорили журналисты, которые присутствовали на встрече 6 декабря патриарха Кирилла, да, мы знаем, но большинство из этих дел, потом он позже давал интервью, и он стал говорить, ну да, эти семьи, его спросили, были бы у меня возможности, я бы каждый дал коттедж. Но ведь, понимаете, говорит, они же все хотят в столицу. При этом он в этом словах игнорирует, что там много и других регионов. Я знаю, откуда у него эта информация. Я видел ответ Астахова патриарху. Это абсолютно циничный, другого слова не жду, бюрократический ответ, построенный по принципу. Мы написали запрос властям, власти нам ответили, вот. Какая на самом деле ситуация?
Среди тех, кто входит в так называемый список патриарха, и семья Виктора Остапенко. Он коренной москвич, более 20 лет назад уехал по распределению в другой город. Там женился, и вот уже 20 лет он, жена и 7 детей снимают в Москве квартиры. Нынешние владельцы выселяют Виктора Остапенко вместе с семьей фактически на улицу.
Мы снимаем квартиру уже 20 лет в Москве, ну разные. В данном случае 3 года мы живем на Юго-Западной улице Анохина. И вот, я не знаю, по какой причине хозяйка, она нас срочно усиляет, чтобы снять. Я прошу хотя бы несколько дней нам дать. Там. Я ее просто прошу подождать несколько дней, чтобы мы могли подыскать себе жилье и уехать спокойно. Но она выключила сейчас электричество. Неделю назад отключила телефон, хотя все там оплачено. И, собственно, мы просим просто поселить нас где-нибудь в арендном жилье.
без всякого предоставления там собственности. Просто где-то жить. Мы готовы платить, как городу, а не хозяям, которых все время что-то меняется.
В столице и в крупных городах жилищный вопрос главный. Член Совета при президенте по правам человека, в прошлом уполномоченный по правам ребенка в Москве Алексей Головань, говорит, что подобные ситуации не имеют простых решений, поскольку нельзя улучшить условия жизни одних людей за счет других.
Предоставить жилье временно такой семье, это, по сути дела, означает предоставить его постоянно. Потому что выселить потом семью с детьми из такого жилого помещения можно будет только в исключительном порядке. А есть, конечно, механизмы там заключения краткосрочного найма, но ведь если бы у нас был огромный фонд жилья разного, такого, сякого и так далее, можно было сказать, что вот фонд-то есть жилищный, а вы его не даете государству. А предоставление по любому договору, краткосрочного найма, там, временному какому-то договору жилья такой семье, означает, что это жилье просто уходит из пользования города от тех же очередников и предоставляется этой семье. То есть все равно мы улучшаем жилищные условия семьи в особом каком-то порядке. Мы должны тогда сказать, да, вот вы очередники, которые стоите здесь и ждете 20 лет жилья, да, у вас за это время уже выросли дети, у них закончилось детство, но вы все равно будете стоять ждать, а мы даем это жилье этой семье по каким-либо причинам. И мы считаем, что это справедливо. Тема такая вот справедливости, она одна из важных. Не только законности, но и справедливости. Но это не должно происходить за счет решения жилищных прав одних детей и одних семей за счет нарушения жилищных прав других детей и других семей.
Говорил Алексей Головань. Член общественной палаты, руководитель общественной организации «Право ребенка» Борис Альтшуллер, обращаясь по поводу судеб конкретных семей, напоминает президенту, что стране в ближайшие десятилетия угрожает 50-миллионная потеря населения. Именно поэтому правозащитник надеется быть услышанным. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». Почему сын губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко выиграл тендер на строительство мусоперерабатывающего завода? Или чем занимается сегодня Международный антикоррупционный комитет в Лондоне? Обсуждают экономический обозреватель Владимир Грязневич и председатель Международного антикоррупционного комитета Валерий Морозов. Ведет программу Виктор Резунков. Программа «Час прессы» в 13.07 по московскому времени. А мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Наталья Гуреева и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Согласно документу, вся территория страны делится на 225...
Московская мэрия отказала к проведению 26 февраля на площади революции...
Члены Генеральной Ассамблеи ООН 137 голосами «за» одобрили...
Депутаты от оппозиционных партий КПРФ и «Справедливой России» покинули...
В принятом тексте содержится осуждение российских властей за нарушение...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».